Итак, братья и сестры, у нас уже четвертая беседа о жизни и служении великого апостола язычников, апостола Павла. Мы говорили на прошлых занятиях о особого рода подготовке мира к пришествию нашего Господа Иисуса Христа. И должна была прийти полнота времени. Для этого Бог использовал многие народы, которые внесли вот в это свой вклад, как бы в такую историческую миссию спасения человечества. И это, конечно, и вавилоняне участвовали, и мидии, и персы, и греки, и римляне, и иудеи, которые, через которых Бог дал закон, и этот закон они сохранили. И благодаря россиянам создалась целая категория такая людей, которые уже были знакомы с истинным Богом. Не присоединились к израильскому народу, но почитали Бога. Вот это была самая благоприятная среда для распространения Евангелия в первое апостольское время. Буквально за короткое время апостолы дошли до краев земли, и в одно поколение Римской империи, по всей Римской империи загорелись очаги христианства. И одним из, наверное, самых таких плодотворных служителей это был апостол язычников Павел. Мы ему обязаны половиной Нового Завета, то есть 14 посланий написаны рукой апостола Павла. И сколько церквей он создал, я вот так не задавался таким вопросом, но думаю, что, наверное, и посчитать сложно, потому что думаю, что не все отмечены, которые в деяниях апостолов, ну, места, что ли, или точки, они, наверное, далеко не все, которые посещал реально апостол Павел. И, в общем-то, благодаря служению апостола Павла Евангелие распространилось на европейский континент, и, как мы видим, его масштабность, она была даже и дальше, то есть до краев земли. Мы сегодня скажем, хотел посетить и Испанию, и другие места. Павел один из секретов служения Павла – это то, что он был чувствителен к действию Духа Святого. Вообще, деяния апостолов – это, в большей степени это деяния Павла. Но не самого Павла, да? А деяния Духа Святого. И в этом смысле деяния апостолов, они продолжаются и сегодня. В деяниях очень много говорится о действии благодати Духа Святого. И Павел был вот таким как бы избранным сосудом, через которого эта благодать действовала. Другим секретом Павла было умение находить себе сотрудников. Мы об этом говорили, что очень был хорошим его сотрудником Варнава в начале, потом разногласие произошло, и Павел сбрал себе силу. Нашел также молодого Тимофея, Лука к ним присоединился. И это все такие мужи, которые оставили заметный след в истории церкви. И надо сказать, Павел не был авторитарной личностью, он всегда имел дух сотрудничества. И поэтому вот это служение апостолов, оно имело благословение, такой успех, и язычники, распространялось среди язычников, и которые принимали Евангелие с радостью. Мы говорили о втором миссионерском путешествии вчера. Для меня это самое такое путешествие, интересное, или которое больше мне так по сердцу, путешествие частично по территории Малайзии, частично по Греции. И посетил он многие места, где вообще уже была чисто греческая языческая культура. Скажем, в Филиппах там вообще уже не было иудеев. И в дальнейших местах там уже иудеи не являлись определяющим фактором. Павел научился проповедовать чисто в такой языческой среде. Везде образовались церкви, и Павлу приходилось нести за ними попечение. Для этого он писал послания. Послания – это просто письма, да, по поводу каких-то переживаний. В частности, в Галатии через короткое время по следам Павла прошли лжеучителя, которые учили о необходимости соблюдения закона Моисеева. И Павел, не будучи возможным физически посетить Галатию, написал известное послание галатов против законничества. Также проблемы возникали в церкви в Фессалониках, И оттуда он из Коринфа писал фессалоникийцам. Ну и мы дальше так по ходу движения, как бы в третьем путешествии он тоже написал несколько посланий, мы будем как бы о них говорить. То есть вот его служение – проповедь язычникам, созидание и утверждение церквей и вот это нетленное наследие, которое он оставил, это тексты посланий, тексты Нового Завета. Все путешествия Павла начинались с Антиохии и заканчивались Антиохией. Если бы третье путешествие не прервалось узами, то, конечно, он вернулся бы снова в Антиохию. Это была его родная церковь, в которой он чувствовал себя, ну, как бы сказать, ну, на своем месте, как бы комфортно. И церковь это посылала его на служение. Его действия все, они не были в отрыве как бы от церковного служения. И апостолов церковь посылала. По возвращению они церковь собирали, рассказывали, что сотворил с ними Господь, какие великие чудеса были проявлены. Через короткое время опять их, они как бы путешествовали. То есть, ну, все это служение, оно было не в отрыве от церковного, от церкви. Они действовали как представители церкви. И третье, второе миссионерское путешествие, оно началось в Антиохии, по Малой Азии, через Троаду они переправились на берег уже европейский, греческий берег, там две провинции, Северная Македония, Южная Ахайя, проповедовали в обоих этих провинциях, Филиппах, Фессалониках, Веригии, в Коринфе, в Афинах, а затем вернулись назад в Антиохию. Думаю, что немного прошло как бы времени между первым и вторым путешествием. Мы условно сегодня будем касаться или рассказывать о третьем путешествии условно. Время его было с 53 примерно по 57 годы или даже по 58 годы. Но только в Эфесе он, Павел, провел 3 года. Я так обращаю внимание, что путешествия Павла становились все более длительными. То есть первое путешествие было около 2 лет, второе путешествие примерно 3 года, а третье путешествие, оно уже было, продолжалось 4 или 5 лет. И как мы наблюдаем, Павел стремился, ну, как бы проповедовать по крупным городам. Он обратил внимание, и это можно как бы проследить, то, что наибольшее сопротивление от иудеев встречалось в мелких городах, а крупных обычно не было такого сопротивления. Вот как раз последнее посещение во втором путешествии, Павел посетил Эфес, вошел в синагогу, проповедовал там, и они были готовы слушать Слово Божие, не было противления. И он сразу почувствовал, что в Эфесе как бы есть, ну, потенциал какой-то. Поэтому он, когда вернулся в Антиохию, так похоже, что у него как бы горело сердце, ему хотелось, я должен эллинам и иудеям. И ему хотелось снова отправиться в следующее путешествие. И уже теперь его целью был большой город Эфес. И вот этому городу Эфесу мы и уделим как бы сегодня, ну, наверное, максимальное внимание. Павел прожил там 3 года в Эфесе. Ну, так сказать, эпиграфом мне хотелось из 20 главы Деяний прочитать для сегодняшней нашей темы. Он говорит, это прощаясь с пресвитерами Эфеса, «Как я не пропустил ничего полезного, о чем бы не проповедовал бы и чему не учил бы всенародно и по домам, возвещая иудеям и еленам покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа». Ну, он говорит о принципе своего служения. То есть две вещи для него были важны. Это проповедовать покаяние грешникам и утверждать церкви. Он в течение, как бы сказать, длительного времени, находясь в одном месте, он утверждал, там дальше он говорит, я со слезами учил каждого из вас, то есть проповедовать Евангелие, и не просто так, ну вот, покаялись, нехорошо, а его цель была утвердить христиан, и чтобы церкви как бы окрепли. Ну вот, мы рассмотрим третье миссионерское путешествие. Как мы видим, оно опять начинается в Антиохии. И Павел имеет уже определенную цель, то есть Эфес. В конце второго путешествия Эфес он посетил, И он туда хотел поехать уже как бы конкретно. Мы вспомним, что в Эфесе Павел оставил Акилу и Присциллу, да? Мужа и жену, иудеи, которые были его сотрудниками. И они длительное время вместе находились в Коринфе, ну, полтора года, а потом они вместе отправились в Малую Азию, и в Эфесе Акила и Прискила остались. Там в Деяниях упоминается один эпизод, который произошел в Эфесе в то время, когда Павел находился, видимо, в Антиохии, то есть он Эфес покинул, отправился в Антиохию. В это время в Эфесе появился некий иудей именем Аполлос, который, горя духом, говорил, учил о Господе правильно, но знал только крещение Иоаннова. То есть он даже не знал о том, что Христос пришел. А что он знал? А он знал то, что проповедовал Иоанн Креститель. То есть, что идет сильнейший, которому недостоин я там ремень развязать, и он будет крестить Духом Святым и огнем. Он агнец, который возьмет на себя грех мира. То есть проповедь Иоанна Крестителя он знал. Но о том, что он уже пришел, он не знал. И интересно, он имел такую силу, как бы проповеди, что доказывал иудеям, по Писанию, по Ветхому Завету, ну, как бы говорил все правильно, не зная ничего, не зная о том, что Христос вообще пришел. И вот, и когда Акила и Прискила его встретили, они его пригласили домой и точнее объяснили ему путь Господень. И он принял, он понял, как бы уверовал, и после этого очень пламенно и много проповедовал. Но он не стал сотрудником апостола Павла. Аполлос, он был скорее такой, как бы, очень яркой и индивидуальной личностью. И он, ну, как бы, скорее всего, может быть, у него даже свои сотрудники были. То есть он в большей степени, ну, как бы, самостоятельным служением занимался. И Павел его, знаете, как-то ставит даже вот в один уровень с апостолами. То есть, помните, послание к Коринфянам говорит, что кто, что там Коринфская церковь разделилась, одни я Павлов, я Аполлосов, я Кифи, а я Христов. Он говорит, так разве разделился Христос? Кто такой Павел, кто такой Аполлос, кто такой Петр? Это только служители, через которых уверовали. Ну, то есть он как-то спокойно, так сказать, и Аполлоса в числе вот таких великих апостолов ставит. Ну, и в Эфесе, то есть какая-то группа, она уже существовала к приходу Павла, потому что там были Прискилла и Акилла, там был Аполлос, и, ну, наверное, какие-то были новообращенные. И Павел путешествие-то предпринял, как бы, первую часть сухопутная, а вторая, она была самая морская из его, мы подойдем к этому. Он посетил очень много здесь разных островов и точек, которые для нас, они сейчас почти ничего не значат, их названия, как бы, да, но я их все упомяну, немножко скажу коротко. И первая часть его была сухопутная, и он пошел по тем местам, которые он посещал уже в первом и втором миссионерском путешествии. То есть посетил свои вот эти первые обращенные церкви в Дереве, Листрии, Иконии, Антиохии, Писидийской. И потом, пройдя Фригию и Галатию, и Фригию он спустился к морю. Там написано «пройдя верхние страны». Из-за этого некоторые толкуют, что там он где-то был еще. Ну, обычно представляют, что где-то верхние страны, вот тут где-то представляется, при Черноморье. Но эта точка зрения неправильная. Почему? Потому что это мы привыкли карту располагать, верхняя часть к северу, да? Север сверху находится. Поэтому вроде верхняя страна, которая сверху находится. Но в античное время такого не было, такого расположения. И Павел явно не по карте двигался, он по рельефу местности двигался. Так вот, как раз море, само собой понятно, что море – это низменные места, а вот эта средняя часть Анатолии или Малой Азии, она высокогорье, то есть средняя высота от 1,5 до 2,5 километра. Я говорил, там, в общем-то, довольно-таки холодный климат и не субтропическая далеко там местность такая, суровая природа. И верхние страны – это вот именно те, которые на этом плоскогорье находятся. То есть они географически, как бы, как ландшафт, они выше находятся. А потом, когда к морю, чтобы двигаться, надо спускаться Прямо даже это вот сейчас на машине, когда едешь, это прямо чувствуется, как под горку катишься оттуда с этих, ну, представьте, там, с 2-километровой высоты катишься к нулю на уровень моря, да? То есть, пройдя верхние страны, он спустился сюда, в Эфес. Вообще, вот это, он хотел это сделать раньше, во втором миссионерском путешествии. Помните, они хотели пойти в Асию, но Дух не допустил их. Но этот раз никаких препятствий от Духа Святого не было, и Павел прибыл в Эфес. И что в Эфесе, значит, что из себя представлял Эфес? Эфес, ну, сегодня, ну, скажу так, вообще это, наверное, мой любимый город из, вот, из археологических таких городов, то есть из раскопок, так скажем. Считается одним из самых раскопанных городов античности. Там, в общем, доходить сегодня можно целый день. Настолько обширная как бы территория. Но считается, что раскопано не более 10%. То есть город был очень крупный. Считался четвертым по величине в Римской империи. То есть примерно так. Первое это была, первый был Рим, миллион населения. Потом был Антиохия Сирийская, где-то 600 тысяч. Примерно такого же населения была Александрия в Египте. Ну и Эфес, так разные оценки, так от 300 до 400 тысяч населения. То есть даже сегодня это считался бы крупным городом. В древности это вообще был мегаполис. Город один из четырех, который пользовался привилегией уличного освещения и в котором были ну, такие великолепные сооружения. Сейчас я покажу как бы, то, что осталось. Значит. Очень развитый город. Это все территория Древней Греции. То есть сегодня это территория Турции, но все побережье Эгейского моря в древности, как восточное, так и западное побережье, оно принадлежало Древней Греции. Ну вот, как бы, панорамы такие Эфеса. Он был приморским городом некогда, порт был большой, но его упадок как раз произошел из-за того, что впоследствии море отступило, и он оказался где-то в 7 километрах от побережья, из-за этого ну, как бы морские пути его уже обходили, и постепенно он зачах. В настоящее время это чисто раскопки. То есть рядом находится небольшой город Сельджук, и в этом городе он существует только благодаря Эфесу. То есть там, потому что это туристическое место, и там гостиницы, там обслуживание, все. То есть все люди, которые едут в Эфес, значит, они в основном останавливаются в Сельджуке. И, в общем-то, Эфес – это самое посещаемое место Турции считается. И там всегда, в любое время, толпы туристов. Вот улицы Эфеса. Мощение очень хорошо сохранилось. Я говорю, сегодня, ну, вот чтобы просто обойти его, как бы, это надо вот целый день потратить. Я, когда мы ездим, если группа какой-то, я говорю, ну, на Эфес мы должны один день потратить, потому что, ну, вот не так, что пришел, посмотрел, потому что много интересных мест, я как бы о них буду говорить. Ну, обратим внимание, во многих античных городах, в том числе и Эфесе, Эфес даже особенно, поскольку город крупный, была развитая система водоснабжения. То есть вот эти вот трубы керамические, по ним проходила вода в город и разветвлялась по, как бы, по отдельным кварталам. И до отдельного дома доходила. Видите, вот трубы, как мы видим, они разного диаметра. Тогда счетчиков не было, и вот как платили за воду? По диаметру трубы. То есть более состоятельный человек мог в свой дом провести более такую крупную трубу, значит, победнее мелкую, и оплачивали по размеру. Некоторые богатые могли даже делать ну, как бы своеобразно кондиционеры. Используя, ну, для этого нужно было много воды. То есть была специальная такая комната, в которой вода текла по стене тонким слоем. При этом вода так испарялась хорошо. И в комнате в целом как бы, температура опускалась. То есть была комната прохладная за счет испарения воды. Но это могли себе позволить только очень богатые люди. Ну, вот это я держу вот этот вот обломок такой, ну, как бы трубы. Значит, тут с клеем, которым соединялись, вот ему этому клею 2000 лет, ну, до сих пор он как бы держит. Я, там никого не было, как бы, ну, так, я, труб таких очень много там валяется. Я, никого не было, я специально об камень начал ломать эту трубу, то есть, ну, вот этот обломок, то есть, чтобы как бы определить, как, насколько крепкий клей, как бы. Ну, и разломал саму трубу, но вот это соединение, оно так и держалось. То есть, секрет, наверное, у них какой-то был свой вот этого клея. Не знаю, что у нас выдержит 2000 лет. Еще одна особенность, как бы, водопроводов древних. Если внутреннюю поверхность, если руку запустить, как бы потрогать внутри трубу, то там обнаружим, что стенки ее не гладкие внутри, а как бы ребристые. Ну и длительное время считалось, что это недостаток, что это вот в древности не могли сделать гладкие стенки, вот как бы технологии не позволяли вроде бы. Но только в конце 20 века вот эти исследования по гидродинамике показали, что вода, как ни странно, но в ребристой трубе идет с меньшей задержкой, чем в гладкой. Ну, кстати, природа об этом нас учит, потому что все в животном, в человеческом организме, все трубы, они не гладкие, они как бы ребристые, да, гофрированные. Оказывается, не остается в гофрированной трубе, не остается осадка, не остается там какой-то на стенках налета, и она движется легче, как бы, проходя вот сквозь такую трубу. Поэтому это не недостаток оказался, а это было задумано, это говорило о, ну, как бы высоких, о знаниях высокого уровня в то время. То есть они делали это сознательно. Вот это, в Эфесе было много богатых людей. Это мы привыкли, что это так выглядит, я уже показывал много таких подобных фотографий. Похоже, что это полы, да, мозаичные полы. Но это не полы, это тротуары. Было такое, ну, как бы правило в римских городах, чтобы за часть тротуара, которая перед домом, отвечал хозяин. Если, то есть он должен был следить за порядком на тротуаре. И если это где-то бедные районы, там просто земляные были, но он должен был их чистить, там убирать, как бы. Где-то побогаче, там камешками выкладывали, ну, чтобы от грязи все. Ну, а в самых богатых кварталах, это там один из богатейших домов рядом находится. Ну, вообще вот это идут с левой стороны, это дома, как бы, богатых людей. Вот, и каждый там выкладывал на свой манер. То есть вот та улица, где как бы жили эти богачи, вот ее тротуары, они просто были произведения искусства. То есть они, наверное, колоссальные деньги вкладывали, чтобы сделать вот такую мозаику, как перед домом. То есть по ним просто ходили люди вот на улице. Как бы. Вообще, это я вот, к сожалению, ну да, вот здесь тоже, это та же улица, только в другом месте. Я, к сожалению, как бы не нашел фотографию, похоже, у меня и не было даже что-то, одного из домов, он раскопан там, и, как сказать, по нему экскурсию проводят. Он как бы под крышу сделали его, и там около 100 комнат в этом доме находится, и так можно было показать, как бы для примера. Но я думаю, когда мы дойдем до Помпей, там есть хорошая фотография. Ну, какая особенность еще, чтобы тоже немножко было, так сказать, у нас подзаголовок «Мир Нового Завета», да, то есть мир в период написания книг Нового Завета, чтобы немножко было понятно, какие-то особенности местного, так сказать, жизни, что ли. В римских городах не было наименований улиц и номеров домов. Ну, точнее сказать, было всегда одно название. Центральная улица, которая шла с юга на север, она называлась Карго. А все остальные, они, ну, как носили название, только как бы официальных не было, только называли по каким-то там признакам. И также не было нумерации домов. И вот для того, чтобы, ну, как бы найти какой-то дом в городе, нужно было какая-то отличительная примета. И очень широко практиковалось, на домах делали какие-то надписи, своего рода девизы, которые ну, как бы являлись отличительной особенностью. Эти дома как бы они выделялись вот по своим, так сказать, по основным надписям. И эти надписи очень разный характер имели. Ну, например, в Помпеях показывают такой дом моралиста, называют его. Ну, так, неизвестно, кто там жил, просто назвали дом моралиста, значит. На нем на стене написано, первое, соблюдай чистоту. Когда заходишь в дом, мой ноги, не морай мне полы и простыни. Второй пункт. Следи за языком. Не выражайся в доме женщины и дети. Третий пункт. Будь сдержанным, не давай волю кулакам. Четвертое. Если ты с этими пунктами не согласен, предыдущими, иди своей дорогой дальше. То есть это было прямо на стене дома написано, как бы, ну, как какие-то принципы, так сказать, этого человека. Ну, и там разные были надписи. И вот теперь представим такую ситуацию, то есть, что вот по какой-то причине христианин в период гонений, первых 200 лет гонений, он оказался в другом городе, незнакомом городе. И ему надо найти христиан. И, конечно, если он пойдет на рынок и начнет спрашивать, а где у вас христиане собираются, да, то, скорее всего, вечером он уже будет где-то в тюрьме уже сидеть. То есть надо было как бы так отметить христианские дома, чтобы они были для христиан понятны, а для остальных оно непонятно. И поэтому христиане обозначали на своих домах, разные делали символы, ставили. Ну, известный символ крест. Он очень раннее время появляется, но потом позже его перестали использовать, потому что стали все знать, что означает. Как бы. Я говорил о свастике, тоже очень часто ее употребляли на стенах домов, изображая, что здесь живут христиане. Еще были изображения такого рода. Например, павлин, распускающий хвост. Это вот символ был христианского дома. Потом плод граната. Потом рыбы, известный символ, да, который сейчас очень широко популярен, но он не был так популярен в первые века. Как бы. И как бы, вообще существовало около 30 символов различных. И одним из символов, кстати, был такой так называемый магический квадрат, римский магический квадрат. Там состоял из 3 на 3 квадрат или, 6 на, или 4 на 4. То есть 9 или 16 клеточек. И в нем написаны были буквы в разброс. Но надо было понять закономерность расположения букв, и тогда можно было прочитать какую-то надпись. И такие встречаются квадраты, в которых написано, например, «Отче наш» или «Иисус Альфа и Омега», ну или что-то подобное. То есть оно, буквы кажутся хаотично, но если понимаешь, как надо их расположить, то ты понимаешь, что здесь, значит, живут христиане. Вот. Я думаю, что после того, как в Эфесе появились христиане, думаю, что на их домах тоже были такие обозначения. Пока, ну, правда, таких пока не найдено, но в других городах Римской империи такие рисунки как бы, или надписи были найдены. Вот это тоже улица Эфеса, как мы видим, вот римскими телегами или как повозками. Вот за века было сделаны колеи даже, да? То есть видно здесь, что сколько здесь, возможно, столетий как бы ездили повозки. Общественный туалет, латрина так называемая. То, что город был богатым, об этом свидетельствует, например, что там было два театра, даже не один, а два. Вот это Малый театр. Он, кстати, был одновременно музыкальной школой. И там молодежь обучалась музыке, давали как бы концерты. Причем как бы было очень престижно победить в соревнованиях музыкальных. И очень печально, если проиграл. То есть как бы позором покрывался человек, если он не смог, так сказать, искусство достичь. Бывали случаи, что проигравший даже поканчивал самоубийством. Вот, Настолько у них было отношение к музыкальной, так сказать, деятельности. Ну, это тоже, это малый театр. Часто спрашивают, не только здесь, в Эфесе, вообще в других городах, когда античные какие-то развалины мы встречаем, спрашивают, а что это такое? Вот что-то, постоянно там какие-то дырки, ямки какие-то сделаны. Ну, это, знаете, такая, даже не знаю, как это назвать, как бы варварство или что это назовешь. Многие считают, что цивилизация развивается вот так, она как бы развивается вот от примитивной там полуобезьяны, как бы прогресс науки, там все вперед, компьютером, космосу. Вот, значит, то есть непрерывное движение вперед. Кто занимается историей, тот знает, что это вообще далеко не так. История развивается какими-то волнами. И история Рима – это была вершина как бы в древней истории. Или Рим – это была такая вершина, после которой начался такой сильнейший спад, такое как бы падение вообще во всех отношениях – науки, там, культуры, все, так сказать, потеряло тут былой, как бы, былой расцвет. В частности, римляне очень умели хорошо добывать и пользоваться металлом, железом. Железо выплавлялось в огромных количествах и делали все возможные изделия из железа. Если мы сравним, например, средневековую цепь и римскую, какая будет лучшим качеством? Ну, римская будет намного лучшим качеством. И она похожа на, как будто она на станке сделана. То есть они добивались такого качества, что вот звенья все одинаковые, толщина одинаковая, вот такое впечатление, что вот как будто вот, ну, это какое-то поточное производство. Если средневековую цепь рассмотрим, то мы увидим, что она, звенья отличаются, очень грубая такая ковка, как бы, то есть нет вот такой как бы элегантности, что ли, даже. И римляне очень много использовали металла при строительстве. В частности, делали всевозможные закладки, стяжки, арматуру. Они очень много бетона использовали, кстати. И, то есть для них это было, ну, так, обыденное дело, как бы. Но когда пришло Средневековье, прошли столетия, те римские города, которые составляли раньше 100-200 тысяч человек, в них стало проживать 10-15 тысяч, как бы на развалинах вот тех некогда великих римских городов. И многим было выгоднее намного доставать римский металл с римских построек, чем выплавлять и выковывать что-то свое, как бы. То есть технологии упали настолько, что, ну, производство железа это стало, ну, как бы не всем доступно. И это повсеместно происходило на развалинах Римской империи, повсеместно. Очень много исторических памятников исчезло с лица земли, потому что их разобрали просто по камням, вытаскивая вот эти вот закладки металлические. Камни между собой соединялись наподобие ласточкиного хвоста. То есть в камне выдалбливалось такие два треугольника навстречу друг другу, заливался металл туда, железо. Когда железо остывало, оно стягивало, и камни железно между собой стягивались. И таких стяжек было очень много. И вот в Средневековье их ковыряли, то есть разбивали камень и вытаскивали эти стяжки. Ну, хорошо, еще где-то сохранилось, а где-то они разобрали все до основания. Кстати, одна из возможных причин, почему Христос говорит, что не останется здесь камня на камне, и действительно, в буквальном смысле, храм Иерусалимский разобрали до основания, до последнего камня, одна из причин, что в Иерусалимском храме стяжки были не железные, а золотые. И римские солдаты просто камень за камнем разобрали полностью весь храм, чтобы вытащить вот это золото. Ну, это одна из версий. И, то есть, вот такие вот, ну, как бы, дыры, что ли, мы видим на всех античных сооружениях. Это вход на Агору. Агора – это центральная торговая площадь города Эфеса. Вот видите, так сказать, такая арка, похожа на триумфальную. Это просто ворота. Вот это сама агора. Мы о ней потом в конце будем немножко больше говорить, потому что от слова агора интересным образом вошло в язык Нового Завета, и мы его очень часто используем, имея такой очень духовный, глубокий смысл слова, а оно происходит от названия торговой площади. Я потом расскажу, почему это. У нас последняя самая тема будет. Но я скажу так, слово «агариос» это по-русски переводится как «искупление». А вообще агора – это рыночная площадь. Это ниша такая в этих воротах. И я думал, показывать, не показывать, но все-таки решил, ну, показать-то можно, ну, как, ну, рассказывать или не рассказывать. Я всегда группу подвожу, там сейчас подсветка сделана, показана, как бы надпись одна там есть. И это, она подсвечивается даже, чтобы видно было. Ну, здесь плохо, это если сейчас увеличить, то мы там увидим эту надпись, как бы. Но я не могу ее процитировать, потому что она неприличная, как бы. Но смысл я передам, как бы, такой, значит, что, как бы, проклятие для тех, кто до туалета не добежал, как бы. Значит, и что, о чем нам это говорит надпись? На кого она рассчитана? На людей, ну, как сказать, ну, я не знаю, ну, очень низкого культурного уровня, так скажем, да? Там были общественные туалеты, там город был цивилизованный вполне. То есть это какие-то деревенщина какая-то. Знаете, как деревенщина по-гречески? Поганос, поганос. Мы знаем слово погано, это чисто греческое слово деревенщина. И вот такие вот поганос, которые приехали с каких-то там глухих мест, которые не знают, как туалетом пользоваться, ну и так далее. Вот они приехали, значит, и вот им, видимо, местным там уже это надоело, и вот они там проклятия такие писали, значит, возле где-то общественных мест. Но о чем нам говорит эта надпись? Она рассчитана была на самых, ну, как сказать, некультурных, примитивных людей. Но раз они рассчитывали, что они прочитают ее, значит, о чем это говорит? Что была поголовная грамотность. В Римской империи была поголовная грамотность. Даже деревенщины, которые вообще там как бы бескультурные, они могли прочитать ее. То есть, понимаете, как бы мир был настолько готов к приходу Спасителя, к приходу евангельской вести, то есть, что даже вот такого уровня грамотности только, ну, не знаю, наверное, только к половине 20 века достигло снова человечество. То есть даже не в 18-19 веках. Если вспомнить, например, Россию, то было более 90% неграмотных было. А в Римской империи практически все были грамотны. В Помпее, кстати, встречаются две картины на стене, где изображены женщины с письменными принадлежностями в руках. То есть и женщин учили, девочек учили писать. Ну, это вот знаменитая библиотека Цельса, которая является как бы символом древнего Эфеса. Она на многих картинках изображается, на там всяких магнитиках и прочее, значит. Возле библиотеки там такая как бы скульптура Софии, но это не божество, это символическая фигура, которая олицетворяет собой София, это мудрость. Философия, соответственно, что это? Любовь к мудрости. То есть, как бы, библиотека Цельса в Эфесе соперничала с знаменитой библиотекой Александрийской. Там были собраны тысячи томов разных исторических, литературных, художественных и так далее, научных трудов. И, как я уже подчеркивал, в Афинах, вот с высочайшими достижениями науки господствовала величайшая безнравственность. Соседствовала величайшая безнравственность. Недалеко от этой библиотеки находился, буквально в одном там, не знаю, ну, 100 метрах, только с другой стороны как бы находился публичный дом. И раскопки показали, что между библиотекой и этим домом был подземный ход. Для чего это было сделано? Ну, то есть, мужья приходили якобы в библиотеку, и за определенную плату можно было воспользоваться этим ходом. Ну, а, наверное, жена думает, что ты вот в наукой увлекся, да, в библиотеку сушил с утра до вечера нету, да. И, ну, таким потом же образом назад выходили. И, то есть, это, как бы сказать, греческая культура, она имела свою изнанку. В частности, в Помпеях найдено 30 столовых общественных и точно такое же количество, 30 вот этих домов. То есть это было для них примерно одинаковое, так сказать, пользовались тем и тем одинаково. Когда Павел пришел в такой город, я не знаю, мне кажется, меня бы он подавил как бы своим вот величием. То есть это люди здесь, которые тысячелетние имеют, так сказать, историю. У них своя культура, своя там религия, свое понимание, свой образ жизни. И вот этому народу принести Евангелие, ну, я не знаю, ну, должна была быть сила Духа все-таки, вот проповедовать этим людям. И в Эфесе мы видим удивительное действие Божьей благодати. Целый ряд событий в Эфесе происходит, которые, ну, нам описаны в Новом Завете. И стоит как бы их немножко упомянуть. Это... Во-первых, в Эфесе, как и в других крупных городах, иудеи не были столь, ну как сказать, ожесточены. В синагоге Павел с ними проповедовал длительное время, ученики собирались в синагоге, то есть какого-то противостояния не было. Но потом, в конце концов, они стали противиться. И Павел отделяет учеников и уходит в училище некого тирана, и там уже как бы созидается уже церковь. Принцип здесь я вижу определенно духовный. То есть Павел, хотя и говорит, что для эллинов я был как эллин, для иудеев как иудей, это именно в вопросах благовестия. В вопросах домостроительства Павел не был каким-то таким всеядным. То есть, ну ладно, лишь с кем бы там не собираться, с кем бы там, да лишь бы там проповедовали вместе. Мы видим, что он у него действует в вопросе домостроительства принцип отделения. То есть пока они ради благовестия, они принимали, терпели, так сказать, в синагоге, Павел там собирался. Когда только они начали противиться, он отделяет учеников, то есть церковь должна созидаться, так сказать, в чистоте. Это, думаю, что был один из принципов Павла. В Эфесе происходят многие чудеса через Павла. Бог творил много чудес руками Павла. Тоже это подчеркивается. И об этом стало известно. Вся Асия услышала об этих событиях, об этих чудесах. То есть вот такое впечатление, вот один человек пришел, и как будто бы, вот, ну, как бы все пришло в движение. Вот знаете, представьте себе, 400 тысяч населения, и они все услышали весь о Христе. И даже за пределы, то есть вся провинция услышала. И потом... Даже и скитающиеся иудейские заклинатели стали использовать имя Иисуса при своих волхвованиях. И там известный случай произошел в Эфесе, когда, помните, этот одержимый человек взял власть над этими сыновьями первосвященника, избил их, они убежали. Говорит, Иисуса знаю, и Павел мне известный, а вы кто такие? Этот случай стал широко известен. Потом сожжение чародейских книг. Мы видим, вот эта библиотека, да? Думаю, многие из книг, которые там хранились, были оккультного содержания. Книги, особенно кожаные книги на пергаменте, были очень дорогими. Несравнимы с сегодняшней ценой, потому что это кожа животных, выделка специальная. И ручное переписывание. То есть иметь книгу, это считалось богатством. Так вот, когда книги вот эти вот оккультные сожгли, обращенные, вот эти бывшие чародеи, то по сумме их оказалось 50 тысяч драхм. Много это или мало? Примерно драхм и драхма и динарий примерно одинаковы. Динарий была, это зарплата дневная подённого рабочего или римского солдата. Один динарий в день. Значит, в год сколько, получается, зарабатывал? Ну, выходные еще были, да, 365 это было бы, если бы без выходных работал. Были еще какие-то выходные, то есть можно считать там примерно 300, там 320, 330 драхм человек зарабатывал за год. Значит, 50 тысяч драхм сколько получается? Ну, примерно 150 лет работы. То есть вот не в доллары переводя, а как бы так, чтобы понятно было, да? Когда посчитали, 150 лет нужно работать, чтобы на эти книги заработать. Они их сожгли безжалостно, хотя они представляли собой ценность. Вот с такой силой написано, превозмогало слово Господне. То есть там происходило такое реальное сильное пробуждение. В Эфесе, видя, скорее всего, вот этот успех служения, Павел решает двигаться к Риму. Откуда мы это знаем? Потому что он написал послание. В Эфесе он написал послание римлянам. Судя по последней главе послания к римлянам, Павел был очень хорошо знаком со многими жителями Рима, из римской церкви. Даже, похоже, у него родственники там были. Но он еще ни разу не был в Риме. И как бы он рассуждал, что поскольку большой успех проповеди в одном из крупнейших городов Римской империи, это в Антиохии, теперь в Эфесе такое пробуждение большое, что и в Риме также будет. Поэтому он поставил новой целью для себя – это посещение Рима. И он об этом пишет в послании к римлянам. Также мы видим, что в этом послании он как бы планирует посетить и Испанию. То есть у него планы, смотрите, у него планы расширяются. То есть это уже пределы Запада для Римской империи, это самый предел Запада, то есть Испания. Там было три римских провинции, и, видимо, ну я считаю, что Павел все-таки Испанию посетил впоследствии. Я потом скажу, почему. Итак, вот одно из самых, или может быть самое глубокое послание в Новом Завете, послание римлянам, написано вот здесь, в Эфесе, во время третьего миссионерского путешествия. Также... Что происходит? В связи с тем, что так количество верующих возрастало, так Слово Божие распространялось, то это вызвало недовольство уже теперь не иудеев, а одной определенной категории людей. Дело в том, что Эфес был известен своим знаменитым седьмым чудом света, храмом Артемиды Эфесской. Это, ну, считалось, помните, семь чудес света древнего мира, да? Вот одно из них был храм Артемиды. Это был крупнейший храм древнего мира. Сейчас я постараюсь как-то показать или пояснить, что это значит. Сегодня на том месте, где стоит храм Артемиды, где стоял некогда храм Артемиды, вот такая одна стоит колонна. Но она не производит впечатления. Вообще, интересно, что храм стоял на болотистом месте. И от этого многие как бы для многих это является загадкой, почему так. Болотистое место не сегодня, оно было в древности. Вот раскопки показали, что для того, чтобы построить храм, который весил, там, не знаю, колоссальные там, сотни тысяч, может, не знаю, сколько он тонн там весил как бы, на болоте, нужно было несколько слоев подушек таких сделать, как бы. Там была и глина, и уголь, и войлок. И вот там целый такой вот как бы сэндвич такой был создан, многометровый. А потом сверху уже плитами замостили, а потом сверху строили храм. Кажется, ну вот же рядом буквально вот тут 100 метров сухое место. Для чего нужно было в этой яме как бы строить храм? Дело в том, что, похоже, в древнем мире места храмов, они были сакральными, то есть нельзя было просто, ну вот как вот чисто понравилось это место, и там строим храм. Помните, они говорили, храм, Эфес есть служитель великой богини и Диапета. Диапет – это упавший с неба. Тут как бы разные предположения есть, но одно из предположений, что в это место некогда в древности упал метеорит. И поэтому они считали это место как бы особо священным. И строительство храма было именно на этом месте. Сегодня, поскольку храм был впоследствии разрушен, И христиане никогда им не пользовались. Многие языческие храмы, они впоследствии стали христианскими церквями, но храмом Артемиды никто никогда не пользовался как христианским, ну, в христианский его не превращали. Храм постепенно разрушился, там землетрясения были, все. И никто не следил, постепенно начала опускаться территория. И сегодня это болото, оно реальное болото. Когда летом, ну, летом, осенью, когда сухо, то там вроде вот, ну, на лужайку напоминает. А если там приехать зимой, весной, то там настоящее болото и плавают черепахи. Вот на этих развалинах сидят, ползают черепахи. То есть вот такая вот участь седьмого чуда света. Но во время своего былого величия ему поклонялись, или Артемиде Эфесской поклонялись весь греческий мир. У нас в Керчи есть надпись, в Крыму, то есть какая-то женщина, я принесла обеты Артемиде Эфесской. К сожалению, думаю, у меня с собой фотография есть, но не было с собой у меня. Я принесла обеты Артемиде Эфесской. То есть известно было по всем, до краев тогдашнего мира, этот храм Артемиды. Вот она, эта колонна. Ну, колонна в наше время уже составлена, так сказать, и из случайных так, деталей собрана. Она, чтобы понять масштаб, сейчас я покажу масштаб. Вот храм Артемиды не в Эфесе, а в Сардисе. Сардис – это одна из семи церквей Откровения. Там тоже, тоже был храм Артемиды. Этот храм Артемиды поменьше храма в Эфесе. То есть в храме Артемиды колонны 23 метра, а в этой, в храме Сардисе, 19 метров. То есть на 4 метра ниже. Ну вот тоже, когда так смотришь, кажется, это не такие уж что-то такое, не что-то такое великое. Когда ближе подходишь, то уже колонны немножко впечатление серьезнее производят, да? Вот как бы масштаб уже немножко, так сказать, яснее, да? Специально братья взялись, ровно 4 обхвата получается. Ну, то есть 4 человека получается, чтобы руки сцепить как бы вот вокруг этих колонн. Значит, эти колонны этих было более 170. Причем поверху шла еще обвязка, и потом был портик, и крыша была. То есть подгонка камней до такой точности, что между ними даже лезвие не пройдет, бритвочка не пройдет. То есть как стекло к стеклу, вот так, настолько точность. И они кажутся, что вот эти вот блины, как бы, что они вот там широкая такая между ними стык. На самом деле, когда просто он обветрился, а когда вот смотришь, там буквально вот, ну как... Вот настолько плотно, там нет никакого стыка, никакого соединения. То есть это храм Сардисе, который во всем уступал храму Артемиды. Артемиды был богаче, больше и красивее. И из-за проповеди Павла в Эфесе многие перестали посещать храмы и перестали покупать вот эти статуэтки, которые делали местные серебряники, ну, как в качестве, так сказать, сувениров там или религиозного поклонения. И серебряники подняли мятеж против христиан. Он подробно описан, то есть было такое большое возмущение серебряников, и написано «единодушно повлекли там сотрудников Павла, повлекли на зрелище», у нас написано. А в греческом оригинале там сказано «в театрон», «повели в театрон». То есть зрелище – это театр, это и есть зрелище, переводится словом «зрелище». В Эфесе находится самый большой театр на территории Малой Азии. Он существовал со II века до нашей эры. Ну, там перестраивался все, но можно не сомневаться, что именно сюда, именно здесь и происходил вот этот мятеж серебряников. Вмещает он 25 тысяч человек. Ну вот, вообще сцена вот здесь находилась. Вот эти столбики, они поддерживали сцену. Здесь за сценой было как декорации находились. А здесь вот в этом месте, там была, как сказать, подтанцовка. То есть там обычно во время представления там оркестра называлась. Там сидели музыканты и танцевали девушки, которые как бы изображали какие-то там явления природы, предположим, там, значит, то есть там то ветер, то шторм, то еще что-нибудь, значит, своим танцем. А все действие происходило на сцене. 25 тысяч человек, чтобы озвучить, вот сегодня, вот братья, кто озвучкой занимается, наверное, сколько бы стоила аппаратура, чтобы вот, ну, как хорошо озвучить зал на 25 тысяч человек, да? Все вот эти усилители, там, колонки и так далее. Там этого ничего не было. Тем не менее, представление давали, несомненно, эти 25 тысяч человек слушали представление. Акустика просто удивительная. Вот до самого верхнего ряда, он даже здесь, его, он не входит даже в кадр. То есть, видите, вот сюда ряды еще продолжаются, да? Я стою вот здесь, фотографирую, это я далеко еще, я вот стою вот на этой площадке, то есть, видите, примерно на середине. То есть, еще столько же вверх еще. И когда, ну, там, как бы в этот момент, когда первый раз был там, туда зашла группа, по-моему, американцев, и они запели, у кого-то, видимо, был день рождения, и «С днем рождения тебя» они запели. И вот, знаете, это как бы, ну, они такие маленькие выглядят там все, вот, ну, как вот сейчас, слышимость вот исключительная. У нас так вот даже в зале бывает не так слышно хорошо. Потом один из них, видимо, их гид, он говорит: разойдитесь все по рядам, как можно дальше. Ну, я тоже послушался, значит, тоже пошел. Я тогда сейчас закрыто там, а раньше было самые верхние ряды еще открыты. Сейчас их закрыли проволокой, ну, этим забором загородили. Тогда еще было открыто. Я поднялся самый верхний уровень, на самый последний ярус. Значит. Он достал монетку и бросал ее внизу. И вот знаете, монетка как будто звенит возле уха. Вот такое ощущение как бы. Вот глаза закроешь, кажется, она где-то вот здесь упала, возле тебя. Опять же, вот говорят, что у древних была примитивная техника там и так далее. Я не знаю, какие у них были расчеты, как они это умудрялись сделать, но акустика, она удивляет до сих пор. Вот здесь, представьте себе, вот эти серебряники собрались и 3 часа кричали «Велика Артемида Эфесская». Там пытался иудей, там что-то их, Александр вышел из народа, но когда узнали, что он иудей, начали кричать еще больше: «Велика Артемида Эфесская». Большая часть собравшихся не знали даже, зачем собрались. Кстати, там используется слово «экклезия» в светском значении. Там написано, собрание было беспорядочное, в греческом написано «экклезия» была, то есть церковь была беспорядочная. Кричали, и большая часть не знала, зачем собрались. То есть слово «экклезия» – это слово, оно вообще первоначально имело светское значение, как какого-то собрания. И потом блюститель порядка призвал всех к вниманию и сказал, что нет оснований для такого сборища, и как бы нам не попасть под опасность как бы бунта, чтобы нас не обвинили в бунте, и распустил собрание. Мы видим в этом случае римский представитель, ну как бы очень здраво поступил, и таким образом этот бунт был успокоен. То есть последствий каких-то для Павла не было. Но если Павел бы, конечно, там появился, то там могло быть, конечно, ну, трагедия, потому что народ был очень возбужден.